Анна Лерн. Госпожа Медовой долины. Лапушка. Глухо застонав, я попыталась открыть глаза. Боже, как хреново. Голова раскалывалась, во рту было сухо, а к горлу подкатывала тошнота. В голове замелькали обрывки воспоминаний. Вечеринка, клуб электричества, мартини. Много мартини. Как же я добралась домой? Может, меня Лёва привёз? Отлично. Просто отлично. Вечно бегает за мной, как собачонка. Но папе он нравится. «Папа», — хрипло прошептала я, снова скривившись. «Сейчас начнётся». Но тут меня окатило волной липкого страха, а следом за ним пришла боль. Отец умер неделю назад. Нет, нужно завязывать с пьянкой. Горю этим не поможешь. Но как дальше налаживать свою жизнь, если с самого рождения за меня всё делали другие люди? Я родилась золотой ложкой во рту, дочка владельца известного пивного бренда. Что же теперь со мной будет? С делом отца? Мысли табуном промчались в моём воспалённом мозгу, оставляя после себя лишь туманное марево. «Леди, как вы себя чувствуете?» Незнакомый женский голос прозвучал совсем рядом. «У вас что-то болит?» Я стала лихорадочно вспоминать, кому принадлежит этот голос с немного тягучими плаксивыми нотками. Мои веки всё-таки приоткрылись. Когда мутная пелена рассеялась, я увидела пожилую женщину в странном головном уборе. Кто это и что она на себя напялила? «Голова», — ответила я. «Что с голосом? Всю ночь орала песни в караоке?» «И ребра». «Ну так чего же вы хотели? Ваш батюшка знатно вас отходил», — вздохнула женщина, рассматривая меня с неприкрытым любопытством. Её тёмные глаза, один из которых прикрывало бельмо, часто заморгали. «Вас из церкви привезли, на кровать положили, а вы как неживая, истинно покойница». «Что она несёт?» Я старалась понять смысл сказанного, но выходила какая-то каша. «Церковь, мой батюшка, может...» Это у меня белая горячка? Ну нет, нет, не настолько я задвинула после смерти отца, чтобы такие последствия. Тем временем незнакомка положила мне холодный компресс на лоб и чем-то натерла виски. В нос ударил резкий запах, похожий на звёздочку. «Леди, вы должны к вечеру в себя прийти. Сейчас примите ванну, потом я принесу обед. Нужно подниматься». Женщина продолжала смотреть на меня, как на неведомую зверюшку. «Приедут гости, и вам нужно будет спуститься». «Я что, попала в сумасшедший дом? Может, Лёва уложил меня в психушку, а это одна из пациенток сего заведения?» Женщина помогла мне сесть, подложила под спину подушку, и тут у меня от ужаса похолодели ноги. Где я нахожусь? Это была комната, какие показывали в старинных фильмах. Вычурная мебель, стены, обитые тканью. Тяжёлые шторы, балдахин над кроватью. Незнакомка, обхаживающая меня, тоже выглядела специфически. Чёрное платье с белым передником, какая-то кружевная штуковина на голове, а на поясе часы на длинной цепочке. «Где я нахожусь?» Уже вслух спросила я каким-то чужим, испуганным голосом. «Как где?» — удивилась она. «В доме своего мужа, графа Сафолка». «Мужа, значит». «Ага, ну ясно. Я двинулась. Всей своей головушкой». Тошнота снова подступила к горлу, голова закружилась. «Графа?» — слабо произнесла я и потеряла сознание. Передо мной пролетали картинки из жизни, словно кто-то листал большую книгу. Вот меня отдают в дорогой лицей, вот отчитывают за плохое поведение, а я стою с подбитым глазом, держа в руках клок чьих-то волос. Вот похороны мамы, после которых я совершенно потеряла связь с действительностью. Сбегала из дома, несколько раз попадала в полицию. Потом меня отправили учиться в Лондон, надеясь, что из моей головы выветрится вся дурь. Но дурь, видимо, была врождённой. Отец ни в чём мне не отказывал. Баловал, а я всё принимала как должное. В моей жизни появился Лёва. Он работал у отца, и папа прочил ему большую карьеру. А ещё ему хотелось видеть Лёву моим мужем. Только вот мне не хотелось никаких мужей. Я вела себя как избалованная идиотка. Причём великовозрастная. Мне уже исполнилось 30 лет, а ума так и не прибавилось. А вот похороны отца... Он умер совершенно неожиданно, за завтраком. С утра у него было хорошее настроение. Папа даже шутил, что бывало с ним очень редко. Врачи сказали, что оторвался тромб. Дальше перед моими глазами мелькала череда клубов, сияющие под неоновыми лампами бокалы со спиртным. Снова в себя я пришла после болезненных шлепков по лицу. «Очнитесь, Анжелика! Немедленно!» Господи, неужели этот сон или, скорее, бред продолжается? Я открыла глаза и увидела перед собой лицо мужчины. На вид незнакомцу было лет 60, но его лицо все еще сохраняло следы былой красоты. Высокие скулы, благородной формы нос и темные глаза, до сих пор не растерявшие свой блеск. «Вот так, хорошо». Он выпрямился и, заложив руки за спину, сказал: «Я пришел, чтобы кое-что вам разъяснить. Теперь вы являетесь моей супругой, и у вас есть кое-какие обязанности. Например, беспрекословно выполнять то, что я говорю. Больше от вас ничего не требуется. Желательно, чтобы я видел вас только за столом, во время ужина. Завтракать и обедать вы можете у себя. И уж точно вам нечего делать в моей постели. Вы слышали, что я сказал?» Я тупо смотрела на него, не понимая, что этот человек от меня хочет. «Постель? С вами?» Я с трудом удержалась, чтобы не передернуть плечами. «Я, конечно, понимаю, что вам когда-нибудь захочется заиметь ребенка, но мне наследники не нужны». Мужчина окинул меня оценивающим взглядом. «Да и вы не привлекаете меня как женщина. Совсем. Наш брак — это всего лишь выгодный союз и не более. Вряд ли нашелся бы желающий жениться на вас. А мне все равно. Зато я получил то, что так долго желал. Возможность строительства канала на землях вашего отца». Все, что он говорил, влетало в одно ухо и вылетало в другое. Все это казалось каким-то прогрессирующим бредом.